Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Сегодняшнее воскресенье минуется неделей о страшном суде. Потому Евангелию, которое читается сегодня во всех наших храмах, о том, как Господь в последний день соберет все народы, и каждый человек предстанет перед Богом. Одних Господь поставит одесную, справа, других ошую, слева. Отделит таким образом овец от козлищ, и одни пойдут в жизнь вечную, наследуют уготованное им царство, а другие пойдут в муку вечную. Это, конечно, притча, это образ. И Господь поясняет этот образ, даже предваряет своим пояснением этот образ, говоря, что я был болен, и вы меня посетили, и я был в темнице, вы ко мне пришли, я был наг, вы меня одели, я был голоден, вы меня накормили, я жаждал, вы меня напоили. И упрекает тех, которые этого не сделали. То есть призывает всех людей и всех своих последователей в первую очередь к тому, чтобы они умягчили свое сердце и поступали из соображений доброделания, милосердие. То есть вот наша участь в вечности, по словам Спасителя, будет зависеть от того, насколько каждый из нас имеет доброе сердце. Но мы знаем, и это проявляется у нас из детства, что как раз наоборот, и это, к сожалению, особенно подчеркивается, культивируется таким теперь одиночным воспитанием, потому что в многодетных семьях это меньше тенденция прослеживается, наоборот, мать и отец вынуждены старших детей подключать к служению своим младшим братьям. Некоторые, конечно, сопротивляются, старшие. Даже можно слышать иногда, вот я, например, знаю про одного мальчика из многодетной семьи, который маме сказал: «Ну, вы сами нарожали, сами ухаживайте за своими детьми». То есть, как по примеру младшего брата из притчи о блудном сыне, он как бы хочет от этого удалиться, не понимая, что семья – это и есть человек. И каждый в семье должен нести свою функцию. Старший – одно, младший – другую. А старший должен помогать, а младший должен нести послушание, меньше доставлять хлопот. Каждый хочет вот действовать из своего эгоизма. Поэтому действовать по милосердию – это трудно для человека в силу поврежденности его природы. Хотя вот изначально онтологически человек призван Богом именно вот к осуществлению вот такой функции. И вообще это есть смысл жизни, потому что всякое творчество, это есть всегда жертвенное служение. И высшее проявление творчества, как вот Винсент Ван Гог однажды сказал, нет ничего более художественного, чем любить людей. И вот он начинал свою жизнь с того, что был таким проповедником Евангелия, а закончил художником, который прославился на весь мир. И вот это вот такое стремление вот к правде, к истине, ну и является тем вот манящим флюидом, благодаря которого его картины вот не сразу, конечно, но достигли такого успеха. Просто всегда новое в искусстве, оно вынуждено пробивать себе дорогу, потому что люди костные, трудно понимают новое, даже если в нем есть великое и настоящее. Вот. Ну, вот этот пафос такой христианский, он может вот так отражаться и даже в таких, казалось бы, далеких от религиозной жизни вещах, как живопись. Да, действительно, нет ничего более художественного. И вот к этому, собственно, призван каждый человек. И Господь также хочет, чтобы мы этому учились. В силу того, что теперь вообще нигде этому не учат. Даже родители учат детей там давать сдачи, там, бороться за место под солнцем, не будь разиней, вот, а старайся вот хватай, вот, и чем скорее, чем больше, тем лучше, эффективней. Одна раба Божия написала в газете, помню, давно, много лет назад, надо научиться брать жизнь за морду. То есть это вот такое образное выражение, оно очень характеризует то, чему сейчас человек обучается в мире. Господь учит другому, говорит, что спасение в наших руках, как и вот суд. Если мы судим, то таким судом будут судить и нас. Вот. А если мы милосердны, то в наше милующее сердце придет благодать Святого Духа, очистит нас от всяких скверны. То есть это добро творим не ради даже самого добра, его такой, ну, красивый, богоподобный составляющий. А ради только того, вот почему нужно производить над собой усилия. Добро необходимо совершать, и наша такая падшая природа, она сопротивляется этому. И вот если мы делаем это усилие, воля наша направлена, несмотря на все наше нежелание на это добро, то это производит умягчение нашего сердца, и оно начинает приобретать способность, возвращать себе, лучше сказать, способность воспринимать благодать Божию, и в результате этого в нас открывается источник воды живой, из чрева текут реки живой воды, и омывает нашу скверну и приближает к нам жизнь божественную. Мы начинаем, а лучше сказать, Господь начинает через нас действовать в этом мире. Потому что, как вот заметили отцы святые, что Бог так устроил спасение, что оно осуществляется, реализуется через людей. И для этого он избирает вот всех верующих. Как однажды сказал он Фоме по своему воскресению, не будь неверен, но верен. Для чего это ему нужно? Потому что только в этом случае человек сможет быть проводником благодати Божией для этого мира. Так изначально Господь сочинил Адама как такое пограничное существо между двумя мирами. Потому что человек, он принадлежит двум мирам. Миру духовному, потому что человек есть дух. И миру материальному, потому что он имеет плоть. И вот человек пограничное существо, он одновременно принадлежит и миру ангельскому, и миру материальному. Вот. Но так как материальный мир, он ниже, по своему составу, то по закону энтропии человек желает занять нижнее положение, потому что так проще. Всегда проще сидеть, чем стоять, лежать, чем сидеть, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому человек вот, даже в силу этого вот, стремится занять такое горизонтальное недвижимое положение. А любовь наоборот, она требует жертвы, требует крови, требует усилий, требует каких-то поездок. У нас есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, у меня вопрос такого плана, который касается поминовения усопших. Вот в книге даны такие понятия, как сорокауст, проскомидия и заказ сорока литургий. Объясните, пожалуйста, чем они отличаются между собой и вообще, как правильно подавать вот, по-церковному поминать усопших?
Есть замечательная книга святителя Афанасия Ковровского, Сахарова. Такой был замечательный подвижник веры и благочестия в недавнее время. Если вы найдете книги там, 50-х годов «Богослужебные указания», изданные Московской патриархией, то он, как замечательный литургист, был редактором этого издания. Вот. И является исповедником. То есть очень много пострадал, был в тюрьмах, лагерях, именно как верующий человек и как епископ церкви русской вот, ну, вот, во время гонений. И вот у него есть такая книга о поминании усопших в православной церкви. Вот я вам советую ее почитать, раз вас интересует эта тема. Ну, кратко что можно сказать? Ну, во-первых, 40 литургий и 40 уст – это есть ну, идентичные понятия. Что это значит? Это значит, что каждый день, когда совершается божественная литургия, во время ее будут молиться вот, церковнослужители и священнослужители о усопшем. Вот этот ответственный период жизни души после смерти до дня сорокового, когда душа идет на суд Божий предварительный. И так как большинство наших усопших, они идут вот в этот последний свой путь, они совершенно часто к этому бывают не готовы, то особенно первое время, если можно так выразиться, потому что там за гробом уже времени нет, но они испытывают, говоря таким земным языком, дискомфорт. Потому что большинство людей, они вообще о смерти не размышляют. А скорее так вот думают о некотором таком небытии. А все внимание направлено на то, ну, как бы сохранить жизнь, выздороветь, вылечиться, сколь угодно долго как бы продлевать. И всегда смерть воспринимается как, ну, и всеми вокруг, как некое такое несчастье. Хотя, собственно, давно всем известно, что все люди умирают. Но человек никак не может к этому не привыкнуть, не приготовиться должным образом. Ну, за очень теперь редким исключением. Поэтому наша молитва помощь очень нужна. Да, и не только нас, но и молитвенная помощь церкви. Поэтому если этот человек хотя бы каким-то краем, хотя бы каким-то одним поступком, вроде принятием святого крещения много лет назад, принадлежал церкви, то церковь не сходит до того, что принимает жертву за него. Поэтому, подавая записку, такую памятную, о том, что вот с просьбой молиться, то церковь эту свою такую функцию осуществляет. То есть, вот, как в силу того, что человек принес какую-то жертву на храм, то те, кто посвятили всю свою жизнь богослужению храмовому, они считают своим долгом вот в течение времени вот этой просьбы и, можно сказать, заказывания, хотя это, в общем, не ателье, конечно, вот, стараются молиться, как могут, поминать на свои молитвы, вот, молясь и о своих сродниках, и, так сказать, тем самым умягчая свое сердце, присовокуплять и имя человека, за которого просили молитвы. Да, это вот такие составляют синодики, где вот эти имена написаны. И вот, естественно, чем больше людей молится, тем лучше. И вот число 40 – это вообще такое число, ну, обозначающее много, такую некую полноту. Поэтому был такой обычай, что если есть такая возможность, то вот, ну, во всех церквах никто не может повелеть молиться за того или иного, кроме святейшего патриарха или священного синода. Вот, но по поводу каждого усопшего это вряд ли возможно. Вот, поэтому вот, кому как удастся, просит молиться там, там, там или в монастырях. Тоже обычай, потому что в монастыре всегда священников несколько больше, чем на приходе, и поэтому литургия совершается практически во всех монастырях каждый день, что не всегда бывает на приходах. Поэтому там реализовать вот этот сорокауст, то есть ежедневное поминовение, как бы из 40 уст осуществляется это поминовение. И мы веруем и надеемся, что в результате этой молитвы будет некая ослаба этому человеку, он не будет ощущать себя брошенным. Вот в такой для себя совершенно новой ситуации. Еще звонок, да? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Молитвослов в ряде молитв различает грехи, прегрешение и согрешение. Вот хотелось бы услышать, какая между ними разница, ведь это, наверное, не случайно. И вопрос второй. Вот размышляя о великой и страшной жертве, принесенной за нас Господом нашим Иисусом Христом, можно ли вот сделать такой вывод, что Бог, ранее не имевший личного опыта смерти, поскольку Бог есть жизнь и источник жизни, то вот ради любви к нам, грешным людям, он пошел даже на обретение вот такого личного опыта, соединившись вот с личностью Бога-человека двумя ипостасями. Спаси, Господи.
Вот такое суждение об опыте, который имеет, не имеет Бог, конечно, мы не можем. Это неправильно. Потому что для Бога нет в этом мире, ну, ничего нового. Потому что если мы будем рассматривать как бы две ситуации, до воплощения и после, и считать, что качество, а приобретение опыта – это изменение качества, то, значит, в Боге есть перемена. А в Боге нет никакой перемены. У апостола сказано даже ни тени перемены. Поэтому, значит, мы тем самым говорим, что до этого опыта Бог не имел такой некой полноты. Поэтому это уже мы высказываем ересь. То есть такое мнение, которое отлично от мнения церкви. Поэтому это делать не следует, это неправильно. Мы не можем вот заглянуть в таинственную жизнь Святой Троицы, потому что она абсолютно для нас непознаваема, невидима и совершенно настолько, что человек, несмотря на то, что создан по образу и по подобию Святой Троицы, он в эту тайну проникнуть не может. Он может только созерцать Троицу якоже мажаху. Ну вот представим себе, вот, как некое животное, ну, очень прекрасное, например, там газель какая-нибудь. И вот она смотрит из кустов на человека. И она понимает, что это такое существо, которое внушает ей такой благоговейный ужас. Но она не может понять ни мысли человека, ни как-то понять его планы, понять его по его существу. Но созерцать может. Вот так и человек по благодати Божией, як уже мажаху, может совершать, ну, так принципиально может созерцать по благодати, данной тоже Богом Пресвятую Троицу. Это, конечно, удел немногих, а тем, кому Сын изволит открытие. Совсем не для всех. Это удел таких людей, которые, ну, действительно усердствовали в исполнении воли Божией, вот, которая открыта нам в Его святых заповедях. Тогда Господь в виде утешения посылает утешителя человеку, и он благодаря утешителю очищается от всяких скверны и имеет дерзновение молиться Богу и предстоять перед Ним, оставаясь в своем падшем человеческом естестве. Вот. Поэтому только созерцать. Даже размышлять о таких предметах нам, грешным людям, не пристало, не очистившимся от страстей. Потому что, как правило, вот с вами такое произошло, неизбежно впадаем в ересь. Но в этом нет ничего такого опасного. Опасного есть только в том, что если наш ум пленится ересью, тогда мы будем мыслить о Боге неправильно. Следовательно, веруйте и исповедовать не в правильного Бога, следовательно, в другого. Значит, мы будем чужды Пресвятой Троицы и Ее благодати. Поэтому что значит для нас будет закрыто спасение? Это нам совершенно как бы ни к чему. Поэтому в этом нужно скромней. Вот. Но, видимо, у вас такой ум пытливый, вы даже ищете проблему там, где ее нет. Грех, согрешение, прегрешение. Хотите вот разделить это на какие-то градации. Вот. Ну, должен вас разочаровать. Мы можем, конечно, попытаться сделать это и как бы договориться условно о терминах. Допустим, грехом будем считать наше какое-то свойство. Например, вот постоянное желание наше вслух кого-то осуждать. А прегрешением будем называть, когда мы осуждаем, ну, допустим, не с жаром, а так вот косвенно. А согрешением будем называть, когда мы этот грех реализуем. Ну, как обычно. То есть вот мы, нами грех обладает, вот, осуждение, но мы его носим в себе, не реализуем. А вот когда уже реализовали, будем это называть согрешением. То есть уже согрешил. То есть грех-то в душе был, но он не реализован. А вот согрешение – это уже реализованный грех. Вот можно, например, такое предложить, как бы договориться о терминах. Но это не строго. Поэтому это вопрос скорее таких языковых форм, которые вот из контекста следуют. А вовсе не какая-то за этим видится научная классификация. Поэтому этот вопрос, он как бы является вопросом не по существу, то есть прямо не относящимся к спасению. Вот. А такой, ну, чисто такой лингвистический. Поэтому этим тоже можно заниматься, это интересно, но это относится, в общем, к области филологии. Более, нежели вот, к спасению. Поэтому выходит как бы за рамки нашей передачи, это нужно обращаться уже к специалисту. Вот будет отец Валентин выступать, у нас филолог, можно у него спросить. Или там вот отец Артемий Владимиров, он тоже филолог. И можно, так сказать, к ним обратиться уже с таким филологическим вопросом, я думаю, они в этом не откажут. Ну вот, собственно, и все. Я надеюсь, вы довольны. Алло, добрый вечер.
Батюшка. Батюшка.
Я.
Благословите задать вопрос.
Не благословляю.
Если вы сочтете его неуместным, то не отвечайте. Да. Он представляется очень актуальным. В книге Левит, глава 25, стих 23, вот этот стих как звучит. «Земля да не продастся в утверждение. Моя бо есть земля. Яко пришельцы и приселницы, вы есть и предо мною».
А вы не могли по-гречески прочесть?
Как вы сказали?
По-гречески.
Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и приселенцы у меня. Почему я, батюшка, сейчас задаю этот вопрос? Потому что сейчас собирается принять закон о продаже земли. Ну, все, да. Почему-то никто не обеспокоен. Обеспокоены ИНН, который касается индивидуальной души каждого. Но ведь святой Владимир крестил не русских, каждого по отдельности, а Русь. И Русь — это нечто больше, чем совокупность русских. И Русь святая. Вот,
русская земля. Что такое Русь, если не совокупность русских?
Это единое образование, батюшка, как мне представляется. Вот...
Ну, это вы просто, ну, как бы одно понятие подменяете другим, а так поконкретнее. Ну, образование мы можем назвать, даже вот стоит передо мной полиэтиленовая бутылка с водой, святой источник. Мы тоже можем сказать, это некое образование такое.
Русская земля, дом Пресвятой Богородицы, батюшка.
Ну, Афон тоже дом Пресвятой Богородицы. Но это не русская земля, греческая.
Ну, Афон тоже нельзя продавать, но землю русскую, вероятно, тоже.
Ну, там есть земля в собственности у каждого монастыря.
Нет, так одно дело, вот если она закреплена за монастырем, монастырь не
нет, не закреплена, а является собственностью.
Да, и это означает, что...
И монастыри покупали эту землю.
Да, и могут ее продать.
Да, и сдать в аренду.
А что означает тогда слова Бога, что нельзя продавать землю?
Ну, это другой вопрос. Мы же заговорили о Доме Пресвятой Богородицы, о Руси. Дело в том, что мне тоже не нравится, что вот земля будет в продаже именно в этот исторический момент, потому что я как бы знаю, кто ее купит. И знаю, с какой целью, и знаю, там, что из этого последует. В этом смысле я согласен. Но система аргументации у меня совершенно другая. Понимаете? Потому что Святая Русь — это другое понятие, оно не относится вот, непосредственно там, к пахотной земле и там еще к чему-то. Понимаете? Вот, поэтому, ну, я рад, что вы так исследуете Писание, но ведь речь шла вообще там в книге Левит, между прочим, совершенно другой земле-то. И, конечно, никак не о русской земле, потому что в то время, ну, вообще вот на территории, где мы с вами живем и где образовалось вот это то, что мы величаем Святой Русью, тогда это вообще не было. Это было такое царство дикости. Поэтому уж никак нельзя. Это, понимаете, подгон под ответ. Поэтому вот нам нужно учиться такой, даже в таких, ну, для журнальной статьи это еще терпимо, так сказать, вот какой-то такой эпиграф. То есть для эпиграфа вот это высказание из книги Левит, оно немножко подходит. А вот для того серьезных обоснований, конечно, нет, не является аргументом. Потому что совершенно относится к совершенно другим вещам. И вызвано, опять же, хотя и похожими соображениями, но это не есть абсолютная такая незыблемая догма отнюдь. И когда время благоприятно, то очень удобно, когда землю можно купить и продать. Другое дело это сейчас, в нашу такую нигилистическую эпоху, когда вообще у тех людей, у которых есть деньги, как правило, нету, ну, совести, что ли, или там еще чего-то, каких-то важных, таких душевных, христианских мотивов в поступках. Поэтому, конечно, это было бы, ну, весьма и весьма отягчено всяким последствиями. Ну, вот, как вот с нашей приватизацией мы видим, что только определенный слой людей, который имел доступ к кормушке, ко всяким акционам, к ценным бумагам, они смогли каким-то образом себе что-то приобрести. Вот. Одни с помощью ловкости, другие с помощью своего положения. И так далее. Вот, тем самым явились, собственно, заложниками этих денег, потому что деньги, ну, здесь хранить ненадежно, они уплыли на Запад, а там теперь Запад шантажирует. Отдам деньги, не отдам, отдам, не отдам. И добиваются решений совершенно невыгодных для остального народа. Вот. Поэтому в этом смысле, если еще и земля станет таким источником, то вообще тогда трудновато придется. Вот так, в этом смысле пафос ваш можно разделить. И, конечно, если бы от меня это зависело, я тоже притормозил. Но ваша цитата из книги Левит здесь, к сожалению, никак ни при чем. Поэтому если мы хотим это аргументировать, то надо стараться не подбирать что-то такое, ну, внешне авторитетное, а именно смотреть с точки зрения такого, ну, здравого смысла, что ли. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я бы хотела вот у вас узнать. По заповеди Божьей нужно ближнего возлюбить, как самого себя. Но вот бывает так, что вот себя, ну, не всегда любишь. И как вот вообще все это совместить? И как можно вообще научиться любить ближнего?
Большое спасибо вам за ваш вопрос. Это действительно очень интересно. И на самом деле очень просто. Да, мы не только не всегда себя очень любим, а порой даже очень себя не любим. И вот иногда можно некоторых детей, которые раскаиваются в своих поступках, можно застать за таким занятием, что он даже прям вот себя старается хлопнуть по ноге и говорит: вот плохой Витька, вот зачем ты так сделал? Как-то хочет даже себя побить. Вот, это вот такие чувства испытывает человек. Но ни один из этих Витек, он никогда, так сказать, не возьмет гвоздь и не начнет себе за это гвоздь забивать в колено. Понимаете? Вот если он и стукнет себя, то с известной степенью легкости. Как? Любя. Так же и вот, любовь к ближнему как к себе, понимая все немощи ближнего, все его недостатки, все его недостойное звание христианского, человеческого, учитывая все его обиды, которые он нам нанес, но относиться к нему все равно так, как будто это был я. То есть, вот если делать выговор ему, то стараться ласково, так, как мы хотели бы, чтобы нам бы делали выговор. Если нас наказывали, то не жестоко, а с любовью и так далее. Если вот... Ну, ты что, не можешь спокойно сказать, зачем ты орешь? То есть нам не нравится, когда нас кричат. Вот это же и мы должны. Вот ближнего любить как самого себя, это, да, полностью осознавая вот все немощи, весь комплекс вот тех кошмаров, которые присутствуют в его поведении, тем не менее... Реакция на это должна быть вот такая, которую мы бы желали по отношению к себе. Вот это и есть, собственно, любовь к ближнему. Это не значит на все его притязания отвечать уступчивостью или на все его такие выходки отвечать снисхождением, там, похвалой и так далее. Так. Нет. Почему? Здесь и строгость, и, может быть, и упрек, и увещевание, что угодно. Но вот именно в тех рамках, которые мы бы сами могли бы претерпеть спокойно и с радостью, вот, когда нечто подобное движется на нас со стороны другого. Вот это и есть. То есть не превышать вот эту меру, потому что мы обычно вот к ближнему куда менее снисходительны, чем к самим себе. Опять же, в силу того, что себя мы любим много нежнее. Поэтому вот была когда-то древняя заповедь. Око за око, зуб за зуб, но не больше. Если у тебя отняли зуб, так сказать, всю челюсть сворачивать нельзя. То есть надо ограничиваться этим. И здесь то же самое. Да, человек не прав, но ты должен ограничить любовью к себе вот ту меру твоего протеста. Вот. И тогда будет все гармонично. Вот Господь требует именно такое, такого трезвого отношения к немощи ближнего. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить у вас, вот какой грех сильнее? Грех фарисейства церкви, который перекрыл все пути истине и привел к казни Христа как преступника, или грех безверия? Спасибо.
А вы знаете, непонятно, что значит грех церкви.
Грех фарисейства.
Нет, вы сказали грех церкви.
Я сказала грех фарисейства церкви.
Вот грех фарисейства церкви, вот это мне не совсем понятно, не могли бы пояснить?
Ну, я думаю, что именно фарисейство церкви,
а какой
того
церкви
времени привело к той ситуации, которая сложилась. То есть истина не проходила. И истину в лице Христа не воспринимали.
И второй какой грех?
или грех безверия? Какой из этих грехов сильнее?
Ну, понятно. Дело в том, что, понимаете, это вот что внесло путаницу, непонимание. Конечно, у нас в наших богослужебных текстах мы употребляем по отношению вот к ветхозаветному народу слово «церковь». Но это церковью не является, конечно, в полном смысле этого слова. Церковь – это то, что выросло на крови Христовой. Церковью мы называем, собственно, учеников Христовых. Поэтому не ученики Христовы распяли Христа. Поэтому то название церковь, ну, вот, только в виде как собрания мы можем использовать. И, конечно, как тут разделить? Ведь следствие вот этого фарисейства и явилось неверие. Явился Мессия, и в него не поверили, как в Мессию. И это неверие и выразилось, собственно, в фарисействе, когда выхолащивается, ну, самый внутренний смысл заповедей. Потому что почему Господь поставил, ну, такой чистокол ограничителей? Там, не убивай, не воруй, не клевещи, а, ну, наоборот, почитай отца и мать, не приемли имя Божие в суе. Для чего? Для того, чтобы человек не опускался в своей религиозности ниже определенного заданного минимального уровня, вот, и в то же время к ближнему своему относился, ну, по-человечески, ну, хотя бы как зверь, не хуже, потому что, ну, звери друг друга не убивают, ворон ворону глаз не выколет, вот, а люди убивают, люди прелюбодействуют и так далее. Они опускаются ниже животного уровня. Поэтому был вот такой выставлен из заповеди такой забор. Но это в силу недостатка любви, в силу того, чтобы человек не шел еще дальше в своем падении. Вот заповедь так и носили оградительный характер, характер сохранения. Вот. Но человеческий лукавый ум сочинил такие всякие формы, как можно обойти эти заповеди, как бы вот так устроиться, чтобы не быть милосердным. Вопреки тому, что Господь через эти заповеди хотел быть педагогом, чтобы через эти заповеди, через их выполнение, человек все-таки приблизился к любви к ближнему, а через то и познал бы любовь к Богу. Но вот в силу того, что человек лукав, он выбирает форму фарисейства. То есть берет чисто внешнюю форму, и, потому что ее всегда инструкцию легче выполнять, чем по сути. То есть чисто формальное. Вот быть формалистом всегда проще. То есть все, 14 часов у меня обед. Все, приходите вчера. Это всегда так проще. И вроде человек прав. Вроде он действует по инструкции. И так далее, и так далее. Ну вот как грузовик. Вот едет, не пропускает легковую машину. Но все равно он ее не перегонит. Ну, пропусти, никакого тебе ущерба не будет. Ты все равно ее не обгонишь. Все равно она тебя, но сейчас не обгонит, через 30 секунд. Нет, вот он упорно наставит на своем, и вот пытается там газовать и прочее, прочее. И тем создает вот неудобство своему ближнему. Та же и здесь вот. Хотя, ну, формально он прав. Вот я еду в своем ряду, нечего тут сновать там и прочее, прочее. Ладно, еще общественный транспорт, то есть я везу много народа, а тут, тут один сидит, и там один сидит. И вот они так с друг другом состязаются. Вот. Так же и фарисейство. Это попытка прожить и чего-то такого достигнуть, но без участия собственной души. Вот, исполнение формальным. Ну, вот как мы вот, в основном наша молитва – это и есть формальное вычитывание правил. И хорошо, если в течение этого вычитывания, ну, хотя бы 2-3 фразы, на них как-то отзовется наше сердце. Вот. И это и есть молитва. А все остальное есть вот некая такая формальная вещь. Но чтобы ее расформализировать, нужно огромное количество нравственных усилий. Огромное. на которые мы не способны. Поэтому мы отделаемся чисто по-фарисейски вот формального исполнения правил. Вот я правила отчитал, все, с меня взятки гладкие, я уже, так сказать, сделал все, что положено. Ничего подобного. Не в многословии будете услышаны, сказал Господь. Это вообще ничего не дает. То есть дает только именно живое общение с Богом. Тогда есть какое-то назидание. А от этого нет. Абсолютно. Можно всю жизнь читать правила и быть формалистом, и злодеем, и фарисеем, и прелюбодеем, и вообще кем угодно. И оставаться, думать про себя, что я вообще нормальный христианин, хороший. Вот. Поэтому сказать, что тут больше, какой грех из этих больше, это тоже подход такой формальный. Потому что, знаете, это... Лучше смотреть так. Вот Господь сказал, что в Царстве Небесном есть только один узкий путь, причем с наклоном вверх. И вот есть вот как на гору, есть вот одна единственная тропа. Но свалиться с горы можно с любого склона. Поэтому неважно, что у нас на шее висит. Два булыжника, которые тянут нас на дно пруда, или два мешка с песком. Мелким-мелким таким. Это они вообще микроскопические. То есть и итог все равно будет один. Вот. И поэтому, так как и фарисейство – это грех такой очень, просто лишающий возможности для сердца человека усвоить благодать Божию, так и неверие, потому что без веры в Бога вообще невозможно Богу угодить. Поэтому это совершенно равноценно, и одно вытекает из другого. Поэтому в этом смысле должен вас разочаровать. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Ответьте на такой вопрос. Вот человек умирает, и душа его проходит частный суд. А на страшном суде, как вот Господь будет судить людей? Ведь раз Господь просил, может, что, на страшном суде осудит, что ли? Вот это вот мне разъясните.
Понятно. Мы вслед за Писанием используем юридические категории. Но надо отчетливо понимать, что страшный суд – это не есть юридическая категория. Просто в человеческих понятиях нет ничего ближе, чем эта категория. Но то, что Господь хочет нам сообщить – это совершенно другое. И теперь, вот в 21 веке, мы уже можем обойтись без этой категории. И можем растолковать это место, не касаясь вот таких юридизмов. Потому что, понятно, что никакого суда в виде там присяжных или тройки, или какого-то жюри судейского, его не будет. И одесную и ошую, это есть тоже образ. И не Господь будет отделять, а человек сам выбирает, где ему быть. Человек сам в течение своей жизни, сам выбирает себе место. Он есть овца Христова или козел последний. Вот человек сам выбирает. Либо он всю жизнь поступает как козел, либо он является овцой Христовой. Если овцой, тогда он следует словам Христа, послушанием. Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Будьте кротки и будьте целы, яко голуби. Вот Господь что нам повелевает, так вот, императивно. И мы должны это следовать. И если мы действительно так, в таком устроении пребываем, то значит мы достигли вожделенного подобия Божия. Почему Господь пришел к нам как человек? Чтобы мы имели возможность вести христоподражательную жизнь. Потому что мы не знаем, что такое жизнь духовная. Мы абсолютно плотские, чуть-чуть душевные люди. Христос пришел, будучи источником всякой духовности, и показывает нам, как человек, который во всей полноте обладает вот всей полнотой божества, божественной природы, как он себя ведет, что он говорит, для того, чтобы нам дать образ этого бытия. И вот мы должны быть таковыми. Но как мы можем быть таковыми, если мы не знаем как? Вот поэтому Господь посвонился, дал нам некие заповеди, как упражнения. Там, для умягчения сердца, там, даже некоторые такие вот социальные вещи, там, типа вот нужно там, платить налоги, там, кесарю кесарю отдавать и так далее, и так далее. Ну, вот какие-то такие вещи, которые непосредственно к духовной жизни не имеют отношения. Но вот Господь счел нужным и это помянуть. Вот. И для чего? Он всегда заботился и в Ветхом Завете, там, вот, там, не надо свинину есть, потому что тогда, в те времена, это было просто опасно. Потому что там могут быть всякие вредные микроорганизмы для человека, люди могли вымереть как народ, и тогда бы не получилось, чтобы из этого народа родился мессия. Нужно было охранять даже с точки зрения чисто гигиенической, медицинской, вот и так далее. Это носило вот, авторитет заповеди самого Бога. Вот, хотя, конечно, гигиена столь ничтожная вещь по сравнению с жизнью духовной, что вроде бы не стоило внимания. Но тогда на том уровне это было совершенно необходимо и даже было уникально, потому что другие народы, они таких предписаний не имели. Вот. И поэтому вот благодаря этим законам и выполнению их народ и сохранился, собственно, и дожил до того, что смог вот, родить из себя Пречистую Деву Богородицу, которая стала матерью Христа Бога нашего. И вот в этом все дело. Поэтому суд это не будет вот некое такое событие. Суд он сейчас совершается. Судом страшным является всякая наша молитва Богу. Вы почитайте текст. Мы вот неужели одр сей мне гроб будет? Вот это же мы на суде стоим. Каждое обращение наше к Богу это вообще суд. Каждая божественная литургия это суд. Каждый встретившийся нам человек это суд. Либо я пройду сквозь него еще один шаг в Царство Небесное, либо эта дверь передо мной закроется. Если есть у меня к нему любовь, то я эту дверь прохожу. Если нет, то захлопывается. И вот вся жизнь состоит из этих поступков. И каждый день мы совершаем ряд поступков, которые выбирает наше сердце. Вот то, что наше сердце выбирает, то и есть результат нашей жизни, а не результат какого-то судейского решения. То есть каждый человек сам выбирает, где ему быть, в раю или в аду. Сам, собственной свободы. Вот. И Бог здесь не участвует. Он участвует только вот в чем. Что если он видит, что человек старается, несмотря на все свои немощи, вот, несмотря на все свои грехи, несмотря на дурную наследственность, несмотря на свою такую плохую сообразительность, такую духовную тупость, все-таки карабкаться в каждом поступке, потому что каждый поступок это и есть возвращение, я имею в виду духовный поступок, это и есть возвращение блудного сына. И в этом смысле Бог всегда, если человек вот устремляется к добру, вот только устремляется, только, вот, и, только говорит себе, вот пойду к отцу, и скажу, согрешил на небо и пред тобой. Как Иоанн Златоуст говорит, Бог и намерение целует. И вот Бог всегда в этом поступке споспешествует нам своей благодатью. Для того, чтобы ну, мы постарались все-таки его совершить, этот поступок. Чтобы он не остался одним намерением. Потому что результатом этого поступка, потому что, что бы мы ни совершили, почему мы должны говорить, что мы рабы негодные есть? Потому что сам человек никогда ничего доброго совершить не может. И если нам удалось что-то совершить, то только по милости Божией, его благодатью. Что это значит? Это значит, в момент совершения этого в нас действовала благодать Божия. То есть мы уже были в Царстве Небесном. Потому что, чем является Царство Небесное, как не приобщение нашего сердца благодати Божией. Вот это и есть Царство Небесное. Вот в тот момент, когда мы ради Христа кому-то там даем свою кровь, вот, такой пустяшный вроде поступок, но раз это делается ради Христа, потому что человек, это мне чуждый совсем, он не родственник мой, не знакомый, не друг, не сват, не кум, но я это делаю ради Христа, потому что это правильно, это хорошо, меня Господь к этому призывает, я это делаю ради Царства Небесного. Господь никогда не посрамит. Он тут же толику, соответственную этому поступку, дает человек. Если человек большую жертву приносит, там, как Александр Матросов, там, или Николай Гастелло, или там еще вот, вот, Господи, вот тебе моя жизнь, вот я ее всю до конца отдаю. Тогда Господь дает человеку Царство Божие во всей полноте. Нет больше той любви, когда тот душу свою положит за други свои. Вот. Ну, а тут не душа, там 400 грамм, это, так сказать, малозначительно. Но все равно результатом это будет вот такое микроскопическое, но переживание Царства Небесного. И вот это и есть, собственно, суд. То есть человек сам выбирает, что ему делать. Напасть на ближнего, пытаться ему высказать все, что я о нем думаю, то, что у меня накипело, нагорело там и так далее, как вот мы до седых волос стараемся детей все воспитывать, учить, а они уже видеть нас не могут, а мы их все учим. Вот либо оставить его в покое, опять же, ради Христа, вот смириться, потому что я так воспитал, вот я буду теперь смотреть и это все пить, так сказать, большой деревянной ложкой. Это труднее, конечно, труднее, но раз это труднее, если ты хотя бы терпишь следствие своих поступков ради Христа, то это уже значит, ты приемлешь от Бога то возмездие, которое есть результатом твоих поступков. Но это не значит, что Бог там тебя карает, наказывает, нет-нет. Всю свою жизнь человек строит сам. Сам. Конечно, Господь участвует во всем, это вот видно, но вот именно в добром. И по возможности, конечно, через ангела-хранителя, через святых угодников Божьих, старается нас как-то остановить и во зле тоже, и во зле, и через совесть, и так далее, и так далее. Безусловно. Но все равно выбор за нами. Поэтому суд этот вот, это есть образ, как вот все в словах Спасителя. Аще глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Ну, как, если правый глаз соблазняет, как может не соблазнять левый? Но почему же тогда, если кто себе члена вредительства нанес, тогда этот человек отлучается от святого причащения как члена вредителя? Как же учение церкви и каноника, она не может противоречить словам Христа? Но потому что речь идет не о том, чтобы вырвать себе глазное яблоко и окривить. Упаси Бог. Так вообще это толковать. Также и суд. Это есть такой же образ, как и вот это повеление о глазе там, и отсеченной руке. Это нельзя понимать буквально. Просто в человеческом языке того времени нет было ближе понятия. Поэтому Господь, когда говорит о Евхаристии или там Царстве Небесном, Он берет образ брачного пира. Потому что ну, выше такого переживания, более радостного, чем свадебный пир, у людей того времени не было. Поэтому Он берет как образ именно брачный пир. Вот и все. А не потому, что это чем-то похоже. Так очень серьезно. Нет, это просто на этом примере Господь, как на неком муляже, показывает то, что происходит на самом деле. Просто у нас нет такого опыта, и с нами вообще со всеми очень трудно говорить, потому что мы не переживали Царство Небесное. Поэтому все в притчах, только в притчах. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Благословите раба Божия Ларису Многогрешную.
Бог благословит вас.
Спасибо, Господи. Отец Дмитрий, вот такой у меня вопрос. Сегодня пришлось побывать на дне рождения моих родственников. Как бы исполнить свой долг. Вот там посидели немножко, полчаса для приличия, и вынесли оттуда горькие плоды. А именно за столом были неверующие люди. И вот интересно, какие они аргументы выдвигают против
нет,
того,
вы знаете,
что
это...
вот они, вернее, в пользу того,
вы
что
можете
они
меня немножко меня можете послушать? Вот, я вас прерву, потому что все эти аргументы, они мне известны уже не один десяток лет. Поэтому, может быть, вы все-таки перейдете к тому вопросу, который да. вы хотели задать.
Да, простите.
Пожалуйста.
Вопрос следующий. Вот возникает вопрос.
Вы знаете,
вот
у нас осталось три минуты.
Почему-то видят все плохое в церковной жизни, а хорошего и благодать церковная они не видят. У них очи закрыты духовные. И вот вопрос, вот можно ли нам грешно расположить в сердце таких людей? Ведь если вспомнить деяния святых апостолов, которые были наделены благодатью Божией, и они, тем не менее, не всех иудеев обращали к вере, а вот тем не менее нам, вот что нам для этого надо, как нам научиться любить ближнего для того, чтобы они, глядя на нас, приходили к Богу. Спаси, Господи,
Ну, нет ничего проще. Например, можно предложить после этого дня рождения вымыть всю посуду. Это их, так сказать, удивит и поразит. А может даже не предложить, а начать. И, например, идти к ним не с таким вот опущенным забралом, вот вы неверующие, а мы верующие, а принять их действительно с любовью во Христе. Именно как вот посланников Божьих. Вот как Авраам принял странников, путников, он не спрашивал, верующие вы, неверующие, в какого Бога вы верующие. Вот пришел путник, значит, он как человек верующий, он считал, что это от Бога. Но действительно, если каждый волос с головы падает по воле Божией, то тем более человек приходит. Так же и вы, раз вы считаете вот своим долгом посетить этих людей, то значит, надо уже сидеть не с постной физиономией, а помажь лицо, голову свою и лицо свое умой. Вот, и радуйся, радуйся с радующимися. Вот, и, так сказать, и выслушивай аргументы, они очень справедливы. Потому что действительно сокрушительно для всех людей и вообще для любых твердынь, любых аргументов есть только любовь. Даже на русской пословице есть такая: любовь зла, полюбишь и козла. В общем, для всех людей вот это козел. Но если любовь, то она и козла делают агнцем. Вот в глазах любящего человека. Вот так и вы. Если бы вы пришли бы не с такой вооруженной, заранее предрешенной обидой, а если бы пришли действительно с кротостью, с любовью, с терпением, с желанием послужить вот этим людям, помочь им, вот, и, так сказать, самую неприятную часть взять на себя и сказать: о да, вот это верующий, вот это будет разоружать, потому что это конкретное дело, а не просто какой-то разговор. Ну вот, на этом нам нужно заканчивать. Всего вам доброго, до свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.